В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 24 ноября. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. МВД Грузии подготовило дело против Мирабишвили. Состоятся ли масштабные кадровые перестановки в Южной Осетии? Неправительственные организации под угрозой. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Израиль смягчил некоторые ограничения для палестинских рыбаков из сектора Газа. В городах Египта сегодня произошли столкновения демонстрантов и полиции. В Киеве около 2000 человек приняли участие в шествии в память погибших от массового голода. Израиль смягчил некоторые ограничения для палестинских рыбаков из сектора Газа в рамках перемирия, заключенного им в прошлую среду с группировкой «Хамас» при посредничестве Египта. Теперь палестинцы могут ловить рыбу на расстоянии 6 морских миль от берега, а не 3, как было раньше. Об этом главе правительства «Хамас» Исмаилу Хании сообщил шеф разведслужбы Египта Рафат Шехада. О постепенном налаживании жизни в Газе свидетельствует и тот факт, что впервые за 10 дней сотни тысяч палестинских детей вновь стали ходить в школы. Израиль пока не комментирует эти сообщения. 300-метровая зона безопасности вдоль границы с сектором Газа и ограничения на рыболовство в прибрежных водах были введены Израилем в 2007 году, когда власть в Газе захватила радикальная группировка «Хамас». За 8 дней палестино-израильского вооруженного конфликта, начавшегося 14 ноября, погибли 168 палестинцев и 6 израильтян. В городах Египта сегодня произошли столкновения демонстрантов и полиции в связи с решением президента Мохаммеда Мурси наделить себя расширенными полномочиями. В четверг в так называемой конституционной декларации Мурси объявил, что отныне его указы не подлежат контролю со стороны судебной власти. Несколько советников Мурси уже объявили о несогласии с главой государства и подали в отставку. Минувшей ночью в Каире полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом. Поступали сообщения о ожесточенных столкновениях в Порт-Саиде, Суэце и Александрии. Манифестанты осаждали здание организации «Братья-мусульмане», ставленником которой является нынешний президент. Реформистские силы обвиняют Мурси в концентрации диктаторских полномочий в его руках и неуважении к завоеваниям революции, свергнувшей в прошлом году Хосни Мубарака. Мурси и его сторонники утверждают, что усиление президентских полномочий необходимо для защиты революции от посягательств сторонников Мубарака.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киеве около 2000 человек приняли участие в шествии в память погибших от массового голода на Украине в 1923-1933 годах. По информации Интерфакса, сначала несколько сот человек собрались возле мемориала жертвам Голодомора в центре города. Затем к ним присоединились около 2000 человек, среди которых были представители объединенной оппозиции «Батьківщина», партии «Удар», Всеукраинского объединения «Свобода», Всемирного конгресса украинцев и украинцев регионов, а также иностранные послы. Они зажгли свечи около монумента, почтили память погибших минутой молчания. Состоялся молебен. День памяти жертв Голодомора отмечается на Украине ежегодно в 4-ю субботу ноября. Комитет ООН против пыток подверг резкой критике власти России за отсутствие эффективных мер и должной реакции на многочисленные сообщения о нарушениях прав человека. Об этом говорится в докладе ООН, содержащем выводы экспертов о выполнении России и ее обязательств по Международной конвенции против пыток. Комиссия ООН из 10 независимых экспертов обратила внимание на разницу между большим количеством жалоб от российских заключенных на жестокое обращение с ними и недостаточным количеством разбирательств по этим жалобам. В Москве в субботу задержаны несколько участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных и против политических репрессий. Как сообщает «Эхо Москвы», с Красной площади в отдел полиции была доставлена активистка Татьяна Гребенникова. Через 4 часа ее отпустили, составив протокол о нарушении порядка проведения митинга. По словам активистов, в ОВД Тверской оказались еще 2 человека, проводившие пикет под названием «Завтра придут за тобой». О их дальнейшей судьбе не сообщается. В Риме несколько тысяч студентов приняли сегодня участие в марше протеста против правительственных мер жесткой экономии, предусматривающих, в частности, серьезное сокращение государственных расходов на образование. Запланированы и другие акции протеста, включая митинг ультраправых и антифашистский марш. Координатор Союза университетов Микеле Ореце заявил, что итальянская система образования разваливается из-за катастрофической нехватки финансирования. В Италии уровень безработицы среди молодежи достигает 35%, то есть втрое выше, чем в среднем по стране. Год назад Италия была на грани того же финансового кризиса, который переживает Греция. И новое правительство во главе с Марио Монти приняло пакет мер по резкому сокращению бюджетных расходов, что непосредственно затронуло сферу образования. Коллегия кардиналов Ватикана пополнила сегодня 6 новыми членами. Папа Римский Бенедикт XVI председательствовал на церемонии в соборе Святого Петра. Новые кардиналы представляют Колумбию, Индию, Ливан, Нигерию, Филиппины и США. Впервые за несколько десятилетий ни один европеец не был объявлен новым членом коллегии. Наблюдатели отмечают, что кардиналы из неевропейских стран внесут большее географическое разнообразие в этот важный Ватиканский институт, где преобладают представители европейских стран. Возраст 6 новых членов коллегии, одной из функций которых является избрание Папы Римского, приближается к 80. По действующим правилам, кардиналы, достигшие 80-летнего возраста, в день, когда пост главы Ватикана становится вакантным, не имеют права голоса на папских выборах. В настоящее время 120 кардиналов коллегии обладают правом голоса при выборах Папы Римского.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. Как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе, но сначала о событиях сегодняшних. Сегодня в ходе брифинга руководитель службы по связям с общественностью МВД Нино Георгибиани сообщила, что МВД передает в Генеральную прокуратуру Грузии дело, касающееся незаконных действий, осуществленных в Ано Мирабишвили в 2006-2008 годах. По словам Георгибиани, 13 марта 2006 года по приказу Ано Мирабишвили временно от исполнения служебных обязанностей были отстранены директор Департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и начальник Генеральной инспекции Василий Санодзе. Причиной послужили существующие в обществе сомнения относительно того, что Ахалая и Санодзе, оставаясь на своих постах, помешают расследованию дела об убийстве Сандро Гербиани. Сегодня Георгибиани отметила, что в результате проведения служебного следствия было установлено, что решение об отстранении Ахалая и Санодзе носило призрачный лицемерный характер и было принято лишь для удовлетворения настоятельного требования общества. На самом деле Ахалая и Санодзе в течение 2 лет неограниченно руководили соответствующими департаментами, сказала Георгибиани. Руководитель службы по связям с общественностью МВД заявила, что в данных фактах ясно вырисовываются признаки злоупотребления служебным положением. Перед сегодняшней программой я побеседовал с тбилисским конфликтологом Гоги Хуцишвили.
Гогич, вот считалось, что в Ано Мирабишвили фигура практически неприкасаемая. И вот после сегодняшней пресс-конференции поползли слухи и подбились о том, что вся эта кампания направлена уже против Саакашвили. И можно ли считать, что, по сути, взялись за первых лиц национального движения?
Да, вы знаете, вот вообще, ну, считалось, что этот процесс, он займет время, он будет затянут во времени, и, наверное, считалось, что даже нецелесообразно, чтобы все дела начинались одновременно. Наверное, самые такие нашумевшие дела должны были начаться после того, как более низкий эшелон, так сказать, пройдет вот через этот процесс, и, значит, накопятся свидетельства, если накопятся относительно, ну, главных лиц, первых лиц, да, если не получится, то тогда, так сказать, это вот на этом и остановится. А если появится свидетельство, то тогда это затронет и, так сказать, главные лица прежней власти. Ну вот, оказывается, сейчас, что этот процесс уже совершенно, так сказать, на носу, уже, так сказать, реально уже создают дело на Ивана Мирабишвили.
Да. Скажите, вот такая спешка с рассмотрением и заведением дел против первых лиц национального движения, с чем она может быть связана? Почему, несмотря на всевозможные предупреждения со стороны западных партнеров Грузии, грузинская мечта так спешит начать эти дела?
Ну, вы знаете, здесь я думаю, что внешне это выглядит так. И вот если вы не спросите, наверное, такое объяснение. Когда появляются свидетельства, тогда и начинаются дела. То есть этот процесс представляется как спонтанный, как вот так, вот независящий от политики. Правая сторона, она объявляется как полностью отделенная от политической. Но на самом деле, конечно, вот здесь вот возникает вопрос. А вот было ли бы здесь целесообразно как-то вот поставить этот процесс в зависимости от того, как, значит, стоит вот внешнеполитическая, какая обстановка существует. Вот новой власти надо утверждаться в глазах мирового сообщества и так далее. Все это одно, на самом деле, так сказать, они совершают такие шаги, которые можно истолковать как сведение счета с политическими противниками. Я считаю, что вот просто у них, вот когда вот я наблюдаю за этим, просто у них, наверное, другого выхода нет. Потому что они должны выполнять вот тот, значит, вот принцип, который они с самого начала объявили, который заключается в том, что не будет применены, значит, вот судебные санкции, вообще правовые санкции не будут применены, значит, к людям в зависимости от должности, в зависимости от давности преступления. И вот они сами, они сейчас вот в зависимости находятся вот от этого объявленного ими принципа, я имею в виду новую власть. Очень таким важным, так сказать, вот именно вот общественным заказом перед выборами и во время выборов было то, чтобы именно привлечь к ответственности представителей и руководителей прежней власти.
Буги, скажите, а вообще вот какие политические последствия, на ваш взгляд, может ситуация повлечь? И вообще может ли это означать, да, что грузинская мечта будет так полномерно уничтожать национальное движение и, собственно, хочет остаться единственной политической силой, как это было когда-то, когда национальное движение приходило к власти?
Знаете как, ну, есть, конечно, есть опасность того, что, значит, объективно это может привести к очень таким негативным последствиям, если грузинская мечта останется в парламенте, так сказать, без оппозиции, если оппозиция, она полностью, так сказать, будет разобщена, не то что разобщена, а вообще уничтожена как политическая сила, и, значит, практически они не будут выявлять оппозицию оппонентов в парламенте. Конечно, это конечно, процесс не очень-то такой, вот, который хотелось за себя представить. Это не очень положительно, конечно, скажется вообще на ситуацию в стране. Но я думаю, что до этого просто дело не дойдет. Потому что просто невозможно здесь представить себе, чтобы относительно всех вот, первых лиц или всех руководителей прежней власти, которые сейчас находятся в оппозиции, и в частности все, почти все они находятся в парламенте, чтобы были применены, значит, вот, значит, такие вот санкции, такие судебные, значит, вот санкции. Я думаю, что это просто не может затронуть всех. Но, значит, речь идет о том, что уже, так сказать, этот процесс уже очень нашумевший, уже вот этот процесс, который затрагивает, так сказать, уже влиятельных лиц среди власти, но были, значит, вот лица, которые, значит, вот с самого начала вот считали, что до них просто дело не дойдет, потому что Ивана Мирабишвили, это генеральный секретарь, значит, национального движения как партии, Саакашвили президент действующей страны, и поэтому вот по отношению к таким людям, как бы ни развивался процесс вот именно раскрытия, так сказать, вот всех обстоятельств дела, вот никакие, значит, вот обстоятельства, они не могут привести к тому, что вот процесс затронет этих вот самые, так сказать, вот главные лица прежней власти. Я, значит, вот уже вижу то, что, значит, вполне может оказаться, что некоторые первые лица прежней власти, и в том числе президент, они могут оказаться вот вовлеченными в этот процесс. Если дело Кулиани поднимется и там, значит, в этом направлении пойдет, то Мирабишвили точно окажется уже здесь вот в этот вовлеченный, потому что он же не сможет оставаться стороне. Затем, если, значит, вот начнутся потом, значит, другие процессы, я сейчас не хочу тут освещать, но я уже вижу, какие это, в каком направлении могут пойти, так сказать, вот эти вот процессы, для того, чтобы оказаться вовлеченным уже Саакашвили и так далее. Значит, но в любом случае, значит, это не, значит, тот процесс, который может затронуть, так сказать, очень много или большинство действующих членов парламента от национального движения. И на этой основе сказать, что вот политическая сила уничтожена, значит, вот как политическая сила, значит, я не думаю, чтобы до этого процесс дошел. Там есть просто определенные лица, которые одновременно вот представляют собой какую-то вот, очень одиозными являются в глазах общества. Значит, в то же самое время есть лица, которые для Мирабишвили представляют собой вот, именно вот ту, значит, политическую силу, с которой вот надо уже как-то посчитаться. Но с другой стороны, вот понимаете, вот насколько здесь это действительно тот процесс, который вот развивается именно в том темпе, в том, так сказать, уже там в виде, что он сможет как-то вот принести какой-то урон вообще, значит, имиджу страны, так сказать, международным, это посмотрим. Я считаю, что здесь самое главное, это чтобы все обвинения, они были максимально обоснованы. Этот процесс должен быть прозрачным, он должен быть основываться только на правовых, а не на политических соображениях. И здесь надо идти вот таким путем, который вот не будет ни у кого вызывать сомнений, что это должно было быть сделано.
Я беседовал с конфликтологом Гоги Хуцушвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Новые грузинские власти вплотную взялись за окружение мэра Тбилиси Гигиу Гулава. Вслед за задержанием его заместителя Шатахи Занишвили, вслед по обвинению в легализации доходов, полученных незаконным путем, был задержан близкий друг Гулава, глава строительной компании NCC Георгий Келбакиани. Компания Келбакиани была основным контрагентом мэрии Тбилиси. Она осуществляла строительство галереи и театра в исторической части города. К этому проекту, кстати, в свое время проявлял интерес нынешний премьер-министр Бедзина Иванишвили. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Помимо главы NCC Георгия Келбакиани, МВД задержала сегодня и финансового директора компании Арчила Чогувадзе. Оба обвиняются в легализации доходов, полученных незаконным путем. Как говорится в заявлении МВД, в целях присвоения госсредств в особо крупных размерах конкретному гражданину без заключения контракта были перечислены 6 миллионов лари. Из этих средств указанный гражданин передал наличными Георгию Келбакиани и Арчилу Чогувадзе 3 миллиона лари. В заявлении МВД также отмечается, что у следствия есть претензии еще по двум эпизодам. Впрочем, и первого эпизода достаточно, чтобы Келбакиани и Чогувадзе получили до 12 лет тюрьмы. Адвокат задержанных Иракли Жужулиани предъявленные обвинения называет абсурдными. По его словам, деньги абсолютно законно были перечислены из фонда мэрии развития Тбилиси.
Говорить об отмывании денег путем легального банковского счета компании и легальных средств, мягко говоря, странно.
По словам адвоката, речь идет о перечислении денег на строительство музыкальных театра и галереи в престижном районе Тбилиси-Рире. У подножия холма, на котором стоит резиденция президента, уже поставлено два внушительных металлостеклянные сооружения в виде гигантских труб, лежащих на земле. Многим тбилисцам, не говоря уже об архитекторах и урбанистах, сатия мэрии Тбилиси пришлось не по душе. По их мнению, сооружения не вписываются в историческую часть грузинской столицы. Они грубые и гротескные. В ответ мэрия Тбилиси и президент Михаил Саакашвили говорили оппонентам, что это современная архитектура, и спроектировал сооружение известный итальянский архитектор Массимилиано Фуксас. Но имя архитектора не произвело впечатления на известного ценителя современной архитектуры Бедзину Иванишвили. Оказывается, изначально мэрия Тбилиси обратилась с просьбой профинансировать этот проект к тогда обычному миллиардеру Иванишвили.
Мы видели похожие на дуло пулемета здания на реке. Я когда-то хотел осуществить этот проект, построить театр музыкальной комедии на этом месте. Мне показалось, сказали рисунки, там на песке якобы опрокинуты графины, но когда мои архитекторы проверили, оказалось, что пропорции были неправильно рассчитаны, и архитектор элементарно лгал. Я сказал, что этот проект не получится, но я не смог остановить вашего лидера, и вот получили хуже, чем тот мост.
Сказал Бедзина Иванишвили парламентскому меньшинству 24 октября, отвечая на вопрос, действительно ли он намерен снести и стеклянный мост, и строящийся рядом театр. Премьер-министр тогда заверил, что он, в отличие от президента Саакашвили, не будет будет принимать единоличные решения и учтет мнение общества. Вскоре после этого новый министр финансов заявил, что фонд развития Тбилиси на строительство этого проекта могут не перечислить деньги. Впрочем, дело не в архитектуре и не в отмывании средств, полученных незаконным путем, считают в новой оппозиции. Представитель парламентского меньшинства Давид Дарчиашвили не сомневается, что содержание Георгия Келбакьяни и Арчила Чогувадзе имеют политическую подоплеку и направлены против тбилисского мэра Гигио Гулава.
Это атака на самое крупное самоуправление в Грузии, на избранного прямым волеизъявлением народа мэра Гигио Гулава. Все это направлено на то, чтобы его ослабить как минимум, создать психологический дискомфорт, и в конечном счете, возможно, все это закончится гонениями на него самого.
Вечером на своей странице в Фейсбуке Гигио Гулава отреагировал на задержание своего друга. Все обвинения он назвал вымышленными и обратился к премьер-министру.
Поскольку оставшиеся вне вашего контроля институты действуют вам на нервы, советую арестовать меня по сфабрикованным обвинениям.
Однако представители христианско-демократического движения, эта партия представлена после парламентских выборов только в органах местного самоуправления, с критикой нацдвижения в адрес новых властей не согласны. Член Сакребулу Тбилиси Заза Габуния заявил, что он в течение последних лет тщетно требовал у мэрии информацию о расходах фонда развития Тбилиси и смету резервных фондов мэра столицы. Исчерпав все политические ресурсы, две недели назад собранными документами Габуния направился к новому генпрокурору Арчи.
Мои подозрения по поводу незаконных финансовых операций усилились после того, как после выборов была предпринята попытка закрыть фонд развития Тбилиси. Бывший директор фонда скрывается, и у меня есть информация, что из фонда вынесены деньги и документация. Я об этом рассказал генпрокурору.
Заза Габуния отмечает, что конкретно о Келбакьяни он с прокурором не говорил, но его задержание он считает логичным результатом следственных мероприятий. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тема продолжает «Некруглый стол», в котором участвует из Кутаиси депутат парламента от национального движения Георгий Канделаки и из Тбилиси политолог Гия Хухашвили. С ними беседует главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Георгий, у меня первый вопрос к вам. Последние несколько дней, или даже, скажем так, неделю, национальное движение утверждает, что подвергается политическому преследованию, однако вместе с тем говорит, что обвинения, предъявленные арестованным, они несерьезные по каким-то очень мягким статьям. У меня в связи с этим такой вопрос. Не стоило ли бы дождаться туда, и, собственно говоря, представленных на суде доказательств вины тех или иных должностных лиц, и уже потом, анализируя материалы дела, говорить о том, что имеет место именно политическое преследование?
Я думаю, один месяц, чуть более месяца уже достаточное время, чтобы подвести некие итоги насчет главных тенденций, которые имеют место в деятельности нового правительства. И дело в том, что вырисовывается как раз тенденция, что новое правительство прибегает к инструментам репрессии в отношении институтов в основном, которых оно не контролирует. К сожалению, новое правительство не понимает, почему, выиграв парламентские выборы и действительно передача власти таким цивилизованным способом в результате парламентских выборов, это достижение политической системы Грузии и в некотором смысле победа революции РОС. Почему же все-таки национальное движение пребывает у власти в некоторых институтах? Новая власть не понимает, что, например, почему национальное движение пребывает у власти в местной власти и пытается пересмотреть итоги выборов, например, местных выборов, которые состоялись 2 года назад, и местная власть, включая мэра Тбилиси, была избрана на срок 4 года, 2 года назад. То есть у нее есть еще 2 года.
Георгий, можно я вас прерву?
Также институт президента. Поэтому такая оценка исходит не только от национального движения, но и от всего мирового сообщества, от авторитетных международных лидеров, такие как генеральный секретарь НАТО, президент Европейского парламента господин Шульц, президент Европейской комиссии господин Баррозо. какой-то каприз национального движения. В этом ключевой и основополагающий момент. Тут тенденция политического преследования.
Да, но вы не совсем на мой вопрос...
Я понимаю, что она не может выполнить никаких экономических обещаний. Уже сейчас абсолютно понятно, что никакие тарифы не могут быть снижены. И единственное зрелище, которое новое правительство предлагает народу Грузии и гражданам Грузии, это арест. И все.
Окей, хорошо. Тем не менее, на мой вопрос вы не ответили. Я все-таки спрашивал об арестах, потому что на них кивают головой, когда говорят о политическом преследовании. Гия Хукашвили, скажите, ну вот действительно, сегодня грузинская мечта пытается отодвинуть сторонников национального движения и от местных органов власти, и от каких-то иных институтов, где националы все еще удерживают свои рычаги влияния. Ну, если даже не политическое преследование, то, по крайней мере, бесцеремонный перехват власти. Так мы, наверное, можем это назвать.
Ну, некоторые сложности в этом плане я могу подтвердить, да, потому что инерция, то есть беспредел был настолько масштабным, что сейчас удержать процессы на местах иногда становится довольно-таки сложно. Я не думаю, что это политика нынешнего правительства, это некая инерция, которую я бы тоже посоветовал власти, в общем, как-то приостановить, приглушить и так далее и тому подобное.
Она, собственно, власть ничего не пытается сделать, да? Она не пытается призвать своих сторонников к порядку.
Я думаю, что пытается. Мы помним, когда после выборов, значит, были какие-то движения, то есть, которые мешали работать ЦИК. Да, тогда, в принципе, новая власть мешалась, и тогда, в принципе, какая превенция произошла. Но сейчас у вас был вопрос, сейчас вы перешли, значит, то есть на ту волну, которую вам предложил другой респондент. Вы спрашивали о другом, насколько я понимаю. Да, я могу подтвердить, что есть некоторые осложнения в этом плане, но это дело политических консультаций дальнейших. Я думаю, что здесь, конечно, можно что-то сделать. Что касается арестов, я здесь полностью, конечно, не согласен. Никакого политического преследования я здесь не вижу, потому что самые такие малые дела коснулись прямо меня. Меня подслушивали и последнюю неделю все это крутили. Если мой оппонент считает, что это не преступление, это дело вкуса, да, когда меня подслушивали, последнюю неделю крутили, значит, запись, как я со своей женой обсуждаю, в том числе и бытовые вопросы, и почему-то все центральные телевидения передавали это. Если это политическое преследование, и когда 18-летнего мальчика, значит, подключили, это не преступление к этим делам, да, политической педофилией занималась та власть. Это чистая педофилия, когда 18-летнего ребенка испортили настолько, что, значит, он, значит, организовывал массовые политические подслушивания. Это не преступление. Если таких судят сейчас, оказывается, это, значит, политические дела. Вот люди с такой ментальностью сейчас, значит, учат нас, значит, как жить в правовом государстве. И говорят о некоем политическом преследовании. Они сейчас пожинают то, что посеяли за эти годы.
Хорошо, давайте дадим возможность высказаться Георгию. Георгий, вам слово.
Дело в том, что, может быть, когда мы были у власти, я бы, конечно, на это абсолютно бесцеремонную ложь не буду отвечать, но когда мы были у власти...
Что меня послушали, это ложь по-вашему. Вы не смотрели телевизор, не знаете, что меня послушают.
Что меня сейчас подслушивают. Но когда исходила критика от разных международных организаций, например, из Совета Европы в отношении нашей власти, когда мы были у власти, может быть, мы были не согласны с некоторыми компонентами этой критики. Но это нам не давало никакого основания податься в некую антизападную риторику, которая сейчас исходит от нового правительства. Новое правительство также не понимает разницу между Россией и Западом. Критика, которая исходит из Запада, дружественная, и она сфокусируется на исправлении ошибок. и те заявления, которые были сделаны со стороны грузинской мечты, насчет того, что, например, генеральный секретарь НАТО неадекватный, насчет того, что парламентская ассамблея НАТО, которая осудила политические аресты, которая осудила нажим на местную власть и общественный вещатель Грузии, было введено заблуждение некоторыми членами парламента Грузии, в том числе мною, конечно, не только они серьезны, но абсолютно наносят вред по западному курсу Грузии. Если...
Георгий, я прошу прощения, я вынужден вас прервать и просто скажу два слова. Гию Хахашвили все-таки подслушивали, об этом знает вся Грузия, и обвинения во лжи, мне кажется, не вполне в данном случае корректны. И все-таки мы сегодня говорили об аресте, о неадекватности политических заявлений грузинской мечты.
С депутатом парламента от национального движения Георгием Канделаки и политологом Гией Хухашвили беседовал Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». На нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 24 ноября, в Сухуми, Тбилиси, январе, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. С вами Александр Касаткин, а как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Министерство внутренних дел Грузии направит в Главную прокуратуру материалы для начала следствия по факту нарушения закона бывшим главой МВД Ваноми Рабишвили. По словам руководителя службы по связям с общественностью МВД Нино Георгавиани, 13 марта 2006 года по приказу Ваноми Рабишвили временно от исполнения служебных обязанностей были отстранены директор Департамента конституционной безопасности ДКБ Дата Ахалая и начальник генеральной инспекции Василий Санодзе. Причиной послужили существующие в обществе обоснованные сомнения относительно того, что Ахалая и Санодзе, оставаясь на своих постах, помешают расследованию дела об убийстве Сандро Гергвлиани. Руководитель службы по связям с общественностью отметила, что в результате проведенного служебного следствия было установлено, что решение об отстранении Ахалая и Санодзе носило призрачный лицемерный характер и было принято лишь для удовлетворения настоятельного требования общества. На самом деле Ахалая и Санодзе в течение двух лет неограниченно руководили соответствующими департаментами, сказала Георгавиани. Нино Георгавиани заявила, что в данных фактах ясно вырисовываются признаки злоупотребления служебным полномочием. Один из лидеров партии «Единое национальное движение» Георгий Вашадзе назвал сегодняшнее заявление Министерства внутренних дел Грузии, касающееся Ваноми Рабишвили, политической игрой. В условиях, когда населению сказали, что ни свет, ни газ не подешевеют, не будет больше 220-лавровой пенсии, больше не снизятся налоги, ничего не изменится в пользу социальных слоев, разговоры о материалах, обнаруженных МВД, мне кажется, несерьезными, подчеркнул Вашадзе, передает Интерпресс-Ньюс. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Чирикба принял турецкую делегацию во главе с мэром города Сиде Абдулкадиром Учаром. Во встрече участвовали мэр Сухуми Алия Слабахуа и заместитель министра Иракли Хинба. Как сообщает Абсны Пресс, сегодня Сухуми и Сиде подписали соглашение об установлении побратимских связей. Кадир Учар отметил, что подписание соглашения о установлении связи с Ухуми будет способствовать укреплению связей между Абхазией и Турцией. В ходе встречи Вячеслав Чирикба также подчеркнул важность восстановления морского сообщения между Абхазией и Турцией. Цхинвальскую тюрьму покинули трое грузин два месяца назад, братья Абалаки и Геронти Папиташвили были задержаны осетинской стороной у села Кирбали Горейского района за незаконное пересечение границы.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
На прошедшей в четверг пресс-конференции премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили объявил о повышении пенсии и пособий. В следующем году уровень пенсии наконец-то сравняется с прожиточным минимумом. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
С 1 апреля 2013 года все категории пенсионеров будут получать минимальную пенсию в размере 125 лари, а к концу будущего года она сравняется с прожиточным минимумом 150 лари. Это заявление премьер Иванишвили сделал в четверг, выступая на пресс-конференции в Тбилиси. Премьер добавил, что правительство планирует отменить разделение пенсионеров по возрастным категориям. Кроме того, с сентября прибавки получат и другие граждане, получающие пособие от государства.
Люди с ограниченными возможностями второй группы инвалидности, получавшие 70 лари, дети, потерявшие родителей, и жертвы политических репрессий, получавшие по 55 лари, теперь будут получать по 100 лари. Это облегчит их положение на первом этапе.
Планируется ли изменение в социальной политике и после обозначенного периода, Бедина Иванишвили пока не говорит. Известно, что Грузия не может похвастаться высокими показателями социальной защиты граждан. Пенсии и пособия в стране ниже, чем во многих государствах постсоветского пространства. При этом сам Иванишвили признает, что прожиточный минимум 150 лари явно рассчитан без привязки к грузинским реалиям, и когда его пересчитают заново, даже размер повышенной пенсии окажется вновь ниже черты бедности. Между тем, все помнят предвыборные обещания грузинской мечты увеличить минимальную пенсию до 220 лари. Правда, сразу после выборов выяснилось, что обещания давали, да вот сроки указать забыли. Эксперт на рост социальных выплат смотрит скептически. Ускорившиеся из-за таких подарков темпы инфляции могут быстро обесценить обещанные 220 лари. Негодуют и оппоненты грузинской мечты. Бывший глава комитета парламента по вопросам здравоохранения и соцзащиты Отартоидзе говорит, что предложенный коалицией рост пенсии очень близок по показателям тому, что предлагали в свое время националы, исходя из возможностей госбюджета, тогда как мечтатели на словах обещали больше.
До этого старым правительством на следующий год был запланирован рост пенсий до 100 долларов, 165 лари. При этом еще и добавлялись 10-15 лари за участие во всеобщей программе страхования. Правда, при этом сохранялось разделение граждан по возрастным категориям.
Если не видно разницы, зачем платить больше? Этим набившим оскомину рекламным лозунгом сегодня часто пользуются грузинские эксперты. Например, политолог Ромас Сахварлидзе считает, что власти могут себе позволить забыть социальные обещания, пока население заботит другие проблемы.
В основном люди отдали свои голоса Иванишвили не столько из-за пенсии, как частного явления, но из-за улучшения общего климата в стране. В основном это касалось того, чтобы власти не злоупотребляли свою власть.
Восстановление справедливости может помочь новым властям сохранить рейтинг до конца года, на ближайшие несколько месяцев, говорит эксперт. Однако, по всей вероятности, после этого люди все чаще начнут задумываться о своих социальных проблемах и вспоминать предвыборные обещания. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Недавнюю отставку министра строительства самопроглашенной республики Южной Осетии Анатолия Мощелкина юго-осетинские эксперты считают предвестником масштабных кадровых перестановок с ощутимыми внутриполитическими последствиями, рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению юго-осетинского эксперта Вячеслава Габозова, отставка министра строительства Анатолия Мощелкина говорит о том, что время предвыборных обязательств Леонида Тибилова перед теми, кто поддержал его на выборах, прошло. Начинается новый этап правления президента, говорит Вячеслав Габозов.
В принципе, президент, скажем откровенно, практически всем, кто его поддержал, дал возможность проявить себя. Сейчас пришло время, когда президент уже будет оценивать, насколько тот или иной человек нужен в той единой команде или не нужен, которую ему придется формировать. Леонид Тибилов не тот человек, который под влиянием раздражения или еще каких-то эмоциональных всплесков может делать непродуманные шаги. Это человек, который очень четко взвешивает за, против.
Правительство Южной Осетии, в которое вошли представители самых разных и во многом противоположных противоречивых политических сил, объединившихся вокруг кандидатов в президенты Леонида Тибилова, называли правительством национального согласия. Теперь оно, похоже, затрещало по швам из-за внутренних межколлекционных противоречий. Все-таки министр строительства Анатолий Мощелкин, уволенный без видимых причин, был другом премьера Ростика Хугаева, человека, с одной стороны, пользующимся доверием Тибилова, с другой стороны, самого незащищенного участника его команды, потому что кроме личных симпатий президента, никаких политических активов за ним не числится. И именно его позиции Тибилов уступил первыми. Есть и другие приметы раскола. В республике передумали создавать Олимпийский комитет, должность под Джамбулата Тидеева, самого влиятельного политика в республике, поддержавшего Тибилова на выборах. Возможно, повара местной политической кухни предпочли держать его подальше от кипящих кастрюль. По мнению российского журналиста Дмитрия Старостина, все говорит о том, что коалиционное правительство перестает существовать. Видимо, клей, которым оно было склеено, оказался не слишком прочным, говорит Дмитрий Старостин.
Это показывает и последняя достаточно загадочная отставка министра строительства Южной Осетии, который считался доверенным лицом премьер-министра Ростика Хугаева, и усиливающаяся роль людей из команды Питера, ее президента Людвига Чибирова. Из этого мы можем сделать вывод, что идея правительства национального единства, она, если и была, то подвергается очень серьезным испытаниям. И более того, можно говорить о том с высокой степенью вероятности, что в Южной Осетии в ближайшее время вновь возобновится межклановая борьба, и один клан восторжествует над другим.
По уверениям югостинских экспертов, дамоклов меч отставок висит и над представителями оппозиции, поддержавшими Леонида Тибилова на выборах. О том, что между чибировцами и джуоевцами не все гладко, сейчас много говорят и в Цхинвале, и в осетинской диаспоре в Москве, говорит Дмитрий Старостин.
Но оппозиционных фигур крупного масштаба там фактически только две. Это Алла Джуоева и Анатолий Баранкевич. Пока они не слишком ярко себя проявляют, я думаю, что Баранкевич при любых условиях, вероятно, сохранит какую-то должность в правительстве, пусть она будет несколько демонстративной. По поводу Аллы Джуоева есть большие сомнения, так как, по некоторым данным, она начала слишком активно вмешиваться в некоторую внутреннюю кухню, существующую в власти, в то время как ее хотят воспринимать как просто декоративную фигуру, которая отчасти просто отдали некую дань уважения за отказ от победы на президентских выборах.
С одной стороны, все эти перестановки не имеют принципиального значения для жителей республики, потому что они не сопровождаются системными переменами. Экономика по-прежнему в ручном управлении и сосредоточена исключительно на освоении российской помощи по принципу «прислали деньги – строим, не прислали – ждем деньги». С другой стороны, наполненное противоречиями, коалиционное правительство, пусть даже неэффективное, всегда лучше, чем клановый монолит. Что такое жизнь по уставу правящего клана, южные осетины уже проходили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Положение международных гуманитарных организаций в Абхазии становится все более шатким. Власти самопроглашенной республики не скрывают своего желания сосредоточить их внимание исключительно на Гальском районе. Продолжением этого может стать полное вытеснение НПО с территории Абхазии. Таким мнением с Демисом Паландовым поделился главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Инал, я хотел бы поднять тему, которая в последнее время постоянно висит в воздухе с подачи абхазских властей. Постоянно говорится о роли международных организаций, в частности правозащитных организаций, гуманитарных организаций. И возникает ощущение, что идет такое давление на эти международные организации, как будто их хотят вытеснить, скажем так, на периферию в буквальном смысле этого слова. То есть звучат постоянно пожелания, чтобы они работали только в Гальском районе. Действительно это так?
Начиная уже с Нового года, за редким исключением, в это редкое исключение входит Международный Красный Крест, организация «Врачи без границ», и вроде бы все, а все остальные международные организации, которые аккредитованы в МИД Абхазии, их зона действий будет ограничена Гальским районом Абхазии, и все их программы, они, собственно говоря, будут реализованы исключительно в границах Гальского района. Для меня, по крайней мере, это немного странно по нескольким позициям. Допустим, еще при президентстве Владислава Ардзинба, наоборот, когда международные организации основную массу своих проектов осуществляли именно в Гальском районе, власти Абхазии тогда требовали с них, и мне кажется, это было достаточно правильное требование, о том, что нужно международным организациям выйти за рамки Гальского района и осуществлять свои проекты, программы, помогать и другим регионам Абхазии, которые пережили войну. И в частности, речь шла тогда и о Кварчальском районе, и о Чимчистском районе, территории которых проходили активно боевые действия, и по степени разрухи, разрушенности они мало чем уступали Гальскому району. И тогда вот так потихоньку все-таки международные организации пошли вглубь Абхазии, а сейчас вот как бы происходит такой процесс обратный, и власти Абхазии объясняют тем, что вот лучше уж как-то сконцентрировать те ресурсы, которые есть у международных организаций, и бросить на какой-то отдельный участок, и из этого действия выжать максимум эффекта. Но мне кажется все-таки, что следующая стадия будет это вообще выживание этих международных организаций территории Абхазии, то есть это вот как бы Гальский район, такой своеобразный перевалочный пункт, и дальше уже они должны будут уйти с территории Абхазии.
Инал, а с чем вы связываете вот такую новую политику абхазских властей? Почему, собственно говоря, ведь речь идет в основном о гуманитарных организациях, которые занимаются исключительно гуманитарными, не политическими вопросами?
Мне кажется, все-таки власти Абхазии достаточно дают себе отчет от происходящего, и что вот такая политика по отношению к международным организациям, учитывая полупризнанность Абхазии, это вот как бы еще один виток самоизоляции. Но мне такое ощущение, что официальный Сухум это делает, наверное, по просьбе Москвы. Другого объяснения дать очень сложно.
Инал, в последнее время я как-то все больше сталкиваюсь в абхазской благосфере с такими явлениями, как негативные отзывы на любые контакты с международными организациями. В частности, вот совсем недавно был такой эпизод. Представители СМИ и НПО отправлялись в международную поездку и начали муссировать такой слух, что они свои визы получали в Тбилиси. В неком целом вы могли бы оценить, меняется ли атмосфера?
Вы знаете, все-таки международные организации рознь, с одной стороны. С другой стороны, за многие годы, вот там за 20 лет всей этой деятельности, контактов между международными организациями и местными НПО в Абхазии, все-таки уже сложилась определенная культура, и у абхазских НПО тоже есть свои требования, свои принципы. По крайней мере, для меня было дико читать о том, что вот абхазские НПО едут получать визы, там, допустим, в Тбилиси, еще куда-то. Никто никуда за какими-то визами в Тбилиси, по крайней мере, из тех НПО, которые существуют в Абхазии, никуда не ездят. Это мне доподлинно известно. Идет какое-то такое ощущение искусственное, такое разжигание какой-то кампании против международных организаций, которые, кстати говоря, очень многое в послевоенные годы делали для Абхазии. И вот сейчас как бы все это вот перечеркивать черными чернилами – не очень благодарное дело.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Неправительственные организации в самопроглашенной республике Южная Осетия обеспокоены обвинениями в свой адрес, прозвучавшими из уст Леонида Тибилова. Они планируют встретиться с президентом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, рассказывает Ирина Келихсаева.
15 ноября по местному телевидению был показан новостной сюжет с правительственного заседания, на котором президент фактически обвинил в предательстве некоторых участников недавно грузино-осетинской встречи в Стамбуле. Политолог Устат Зугаев, которому в основном и были адресованы упреки, рассказывает, что после телерепортажа соседи и знакомые стали выражать беспокойство. Не грозит ли эта ситуация неприятностями? У Зугаева есть свое объяснение тому, что произошло.
Совершенно очевидно, что президент был дезориентирован, по-видимому, некоторыми из тех людей, которые готовили для него информацию об этой встрече. Потому что, конечно, никаких рассуждений о том или ином изменении статуса нашей республики там не было и быть не могло. Возникает вопрос, каким же образом удалось это сделать? Факт дезориентации президента – это очень печальный факт не только для нас, для группы, которая ездила на эту встречу, но и в целом для взаимоотношений президента с неправительственным сектором, с гражданским обществом. Ситуация эта должна быть соответствующим образом рассмотрена, в том числе в аппаратном порядке, с тем, чтобы в дальнейшем такого рода досадные, прямо скажем, случаи не повторялись. Я очень надеюсь, что Новый год начнется с нового старта, и в структуре, обеспечивающей информационную поддержку президентской деятельности, будет отлажена работа, которая бы исключила любую возможность такого рода.
Окружение президента, подавшего эту искаженную информацию, говорит Дзугаев, ничего не мешало пообщаться с непосредственными участниками встречи. Ведь тот же министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев был не только участником предыдущих стамбульских встреч и в курсе этого формата диалога, но хорошо информирован о результатах последней. Произошедший инцидент, считает Кустат Дзугаев, неприятен прежде всего тем, что не хотелось бы начинать готовящуюся встречу президента и НПО с подобной неловкости и на минорной ноте. Предложение заморозить обсуждение вопроса о статусе Южной Осетии действительно звучало во время дискуссий, подтверждает директор ресурс-центра НПО и участник стамбульской встречи Лира Цховребова. Но никак не в контексте разговоров о статусе независимости государства. Речь шла о дальнейшем выборе народа Южной Осетии – быть независимым государством или войти в состав Российской Федерации. То, что мы услышали по телевидению, это прискорбно, говорит Лира Цховребова.
Это печально, потому что это начиналось еще в 2005 году, когда благодаря дезинформаторам бывшего президента началась даже не травля, а деградация третьего сектора, когда был создан образ врага в лице НПО-сектора, когда мы выставлялись через средства массовой информации неблагонадежными гражданами, которые могут за иностранную валюту продать не то что мать родную, но и родину тоже.
Цховребова считает, что подобное отношение к гражданскому сектору – это часть тяжелого наследия прежней власти, которое еще предстоит преодолеть. И именно поэтому большое значение представители неправительственных организаций придают первой встрече с Леонидом Тибиловым. Предполагается начать открытый диалог с властью о проблемах взаимопонимания и сотрудничества, хотя старт этому диалогу уже был дан не на самой приятной ноте. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. О необычной тбилисской карамельной маршрутке в рубрике «Городской репортаж» рассказывает Олеся Вартанян.
Заходя в маршрутку Тимура, каждый пассажир получает по карамельке. Это обязательный ритуал, в котором ежедневно участвуют сотни жителей центральных районов Тбилиси. Мало кто из них знает имя дарителя конфет, но весть о феноменальном водителе обычной маршрутки уже облетела всю столицу. 10 месяцев назад Тимур впервые сел за баранку маршрутки номер 66. Сначала раздавал конфеты только детям и старикам, позже включил в список студентов, а потом стал одаривать сластями всех своих пассажиров.
Не хотел я больше видеть эти печальные лица в моей машине, когда незнакомец конфету получает, не скрывает удивления, чем я это заслужил. Я, чтобы не вдаваться в разъяснения, отшучиваюсь, что готовлюсь к Новому году или выполняю поручение начальства. А те, кто меня уже знает, сразу требуют конфету. Почти ругаются, если замешкаюсь.
Хохочет Тимур. Улыбка редко сходит с его загорелого лица. По виду этот высокий 52-летний мужчина плотного телосложения мало отличается от других водителей желтых маршруток. Так же, как и все, Тимур выходит на работу в 7 утра и до полуночи не выпускает руль из рук. Конфеты он покупает на собственные деньги. Это почти половина его ежедневного дохода. Не от сладкой жизни Тимур пошел работать водителем. Родом он из Кутаиси, там многие его до сих пор помнят. Долгие годы он содержал там ателье по пошиву одежды для девочек, а также продуктовые магазины, кафе. В фамильном доме, в котором Тимур жил с женой и ребенком, всегда кипела жизнь. Было полно птиц, собак и другой живности. области. Многие были наслышаны и о его самой крупной в Западной Грузии коллекции кактусов. Семья жила в достатке, пока в 2008 году Тимур не попал в аварию. Очень скоро он лишился бизнеса, а потом и родительского дома. Его пришлось оставить по требованию банков, которым Тимур задолжал по кредитам.
Я был на костылях, когда меня выселяли из дома. На костылях я приехал в Тбилиси. Но кто здесь на работу возьмет коллегу, да еще и в моем возрасте? Ничего заработать тогда я так и не сумел.
Рассказывает Тимур. Почти полтора года ему пришлось жить под открытым небом. Тимур поселился в тихом дворе на самой окраине города. Там перебивался с хлеба на воду, а иногда голодал неделями, пока кто-нибудь из знакомых не справлялся, где же он, и не приглашал к себе домой пообедать.
В Тбилиси находились люди, которые мне помогали, но как-то так получалось, что все они были либо азербайджанцы, либо осетины, либо армяне. Грузины как-то всегда меня сторонились, редко кто из них звал меня домой и кормил, предлагал помыться и постирать одежду. Бывало, что неделями куска хлеба в руках не держал. Вот так протягивал от осени до весны, но дожил как-то до сегодняшнего дня.
Рассказывает Тимур. Во дворе он довольно скоро стал своим человеком. Местные ребята, узнав о его несчастье, сжалились и предложили отвезти в монастырь. Там Тимур отрастил длинную бороду и уже готовился принять церковный сан, но в последнюю минуту передумал и вернулся в Тбилиси. В этот раз судьба была к нему благосклонна. Тимур устроился водителем маршрутки. Первые несколько месяцев желтый микроавтобус был его единственным домом.
Одежда была у меня в автобусе. Утром хватал мыло, полотенце, бежал во двор университета, умывался там водой из бака, менял одежду и опять за руль.
Вспоминает Тимур. Сейчас он твердо стоит на ногах, снял квартиру и очень надеется, что скоро к нему переедет его единственный сын. В Кутаиси Тимур возвращаться пока не собирается, но часто вспоминает о своем родном городе. Кутаисы, признался Тимур, сильно отличаются от жителей столичного мегаполиса.
Огромная разница между ними. Я думаю, Кутаиси более теплый город. Там таких лиц, как здесь, почти не встретишь. В Тбилиси все агрессивны, их раздражает любая мелочь. Только машин на дороге немного правила нарушит, и десятки машин вокруг начинают гудеть. Такого в Кутаиси не бывает. По крайней мере, не было, пока я там жил.
Тимур надеется, что его конфеты смогут что-то изменить в людях этого города. И действительно, эффект есть, пусть и кратковременный. Пока мы вместе ездили по ночному городу, Тимура не раз и не два поблагодарили за конфеты. Устроившись на сиденьях, попутчики начинали сразу же шуршать фантиками и, весело посасывая карамельки, обсуждать последние события в городе. Один мужчина пришел в восхищение от предложенной конфеты и решил подыграть водителю. Он достал из кармана пузырек с мыльными пузырями и стал раздувать разноцветные шары во все стороны. Маршрутка взорвалась хохотом. Тимур выглядел по-настоящему счастливым, когда мы добрались до конечной остановки. Что ему, наполненному такой удивительной радостью, все те невзгоды, через которые пришлось пройти в прошлом. Он не испытывает ни малейшего сомнения в том, что его будущее будет таким же безоблачным, как и настоящее. А потому он открывает новый мешочек со сладостями и раздает карамельки своим новым пассажирам. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В селе Орешпирони Вологодского района Грузии отметили 153-летие известного осетинского писателя Костахи Дагурова. Торжество состоялось по инициативе Международной организации «Кавказская мозаика» и Министерства культуры Грузии. Ежегодно торжественное мероприятие проходит в публичной школе Орешпирони. Рассказывает Жанна Тарханова.
Селение Орешпирони расположено в Кахетии, в 100 километрах от Тбилиси. Население здесь смешанное, осетино-грузинское. К столетнему юбилею Коста в 1959 году во дворе школы был установлен памятник, позже разрушенный зиадистами в разгар осетино-грузинского конфликта. В 2005 году памятник был восстановлен скульптором Мирабом Гаглоевым. Торжественные мероприятия в честь основоположника осетинской литературы стали ежегодными. Несмотря на пасмурный день, из Тбилиси приехали представители осетинской общины, деятели культуры Грузии, учащиеся 11-й воскресной публичной школы Тбилиси, где преподают осетинский язык и литературу. К сожалению, осетинский язык можно изучать всего в 5 школах Грузии, только факультативно. Говорит директор Орешпиронской публичной школы Тамас Капанадзе.
Школа давно уже проводит эти культурные мероприятия. И в первую очередь это для того, чтобы мы отмечаем о дружбе, которая с веками является между грузинским и осетинским народом. И мы все вместе отмечаем.
Зарина родилась и живет в Тбилиси. Она говорит, что с творчеством Коста познакомилась еще в детстве, когда мама читала ей по вечерам его стихи.
Все-таки была преждевременная, да, смесь, что он бы еще больше создал. Вот стихотворение «Доду», это там вот такая, знаете, вот грусть вот эта, знаете, какая-то вот. Она и человечна, она и так вот, где-то и скорбь какая-то, где-то горы. Вот это все у меня ассоциируется уже с этим.
После августовской войны творчество Коста, пожалуй, одна из тем, которую осетины и грузины могут обсуждать свободно. Без политического подтекста и взаимных обид. Как мне рассказали, в архивах и музейных фондах Грузии находятся рукописи великого поэта с размышлениями об осетино-грузинских и осетино-русских взаимоотношениях. Прямо у подножия памятника Коста выступали представители осетинской общины, учащиеся 11-й воскресной публичной школы Тбилиси и профессор Наира Бепиева, во многом благодаря которой в Грузии не забывают осетинский язык. Дети выразительно читали стихи поэта на осетинском и грузинском языках. В какой-то момент сидящая рядом представитель Европейского центра по делам национальных меньшинств Андрея Пайнхопс заметила, цитата, «Мне очень интересно, как грузины и осетины сосуществуют. Это важно для нас. Но я сейчас никак не могу понять, кто из детей осетины, а кто грузины. Они так гармонично смотрятся. Национально-хореографический ансамбль «Нарты» исполнил как осетинские народные танцы, так и грузинские». За столом гости и хозяева молились о мире и благополучии в преддверии наступающего праздника Святого Георгия Победоносца Георгуба, отмечающегося и в Грузии, и в Осетии в эти дни. За тостами вспомнили об объединяющем историческом прошлом, скрепленном союзом великой царицы Тамары и осетинского царя Давида Сослана. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.